Здравствуйте, вы смотрите очередной выпуск «Радио Точки». Меня зовут Дмитрий Семенов, и этот выпуск проведу я. Сегодня мы будем говорить о еде, о звездах Мишлена, о различных кухнях в Литве и не только в Литве, поскольку гость наш сегодня – это ресторанный критик Андрюс Ушкальнис. Андрюс, мы сегодня решили с вами поговорить именно с упором на вашу такую сферу деятельности, да, как ресторанного критика. Ресторанных критиков у нас еще не было в этом проекте. Первый у меня такой вопрос будет. Вот ресторанный критик, это можно назвать вашим хобби?
Наверное, можно назвать, но также можно назвать и все мои работы, которые я делаю. Я думаю, что мое самое большое профессиональное достижение – это заниматься в мои 53 года, заниматься только тем, что мне чем мне нравится заниматься. Началось, конечно, начались мои статьи про рестораны действительно не от желания заработать и не от плана какого-то связанным с заработком. Это было лет, наверное, 15-16 назад, когда я отдыхал с семьей в Ниде, я тогда жил в Великобритании, и в те времена у меня был свой блог, и я написал несколько обзоров ресторанов местных в Ниде, и меня очень удивил тот интерес, который они получили. То есть по сравнению с обычной средней записью на моем блоге, это было, наверное, можно было помножить на 4-5 раз количество людей, которые приходили читать, и интересы, и комментарии, и все такое. И как-то мне показалось, что это, наверное, если всем так нравится, надо этим и несколько более заняться. И когда я потом уже в 2011 году вернулся в Литву, я начал писать больше, я начал это делать более регулярно. Но, наверное, так можно сказать, что я зарабатываю, только с какого-нибудь 2013 года, можно так сказать. Это сначала было «Лето Вос Ритес», потом с 2015 года «Дельфи», которые публиковали мои обзоры, и это составляло часть моего гонорара, поскольку я никогда не писал только про еду, про ресторан. Это начало составлять часть моего гонорара, значит, и какой-то заработок. Меня иногда спрашивают, а если отнять те деньги, которые мне приходится платить за еду? Было в минус, было в плюс, но это точно не средство заработать очень большие деньги.
А это принципиальная позиция, да, вот когда вы приходите в какой-то ресторан, чтобы написать обзор, вы сами платите за еду, чтобы не было момента, что, меня тут бесплатно накормили, и некоторые ваши читатели могут подумать, понятно.
Знаете, Дмитрий, это принципиальная позиция. Я осознаю, что, наверное, половина моих читателей не верит и в это. Думают, что, я оплачиваю чек, а потом мне в конверте дают эти деньги обратно или еще больше дают, чем их было. Понимаете, дело в том, что я себя считаю очень субъективным, и я действительно пишу так, как я думаю. Но в то же время я честен в своих мнениях. Я никогда не пишу плохо про то, что мне кажется хорошо, и наоборот. И я полагаю, что если бы я начал писать, скажем так, заказные статьи или заказные обзоры, для читателей интерес бы очень быстро потерялся. Как я сказал, я этим занимаюсь уже больше 15 лет. И читатель, я бы не сказал, что он обязательно чувствует фальшь, хотя много читателей будут чувствовать фальшь, но если ты пишешь заказную статью или заказной обзор, это так видно, это так неинтересно. Это сразу неинтересно, в этом нет никакой драмы, никакой интриги. Это как, это получается как какая-нибудь советская драматургия, когда в первом действии ты видишь персонажей, И на основании того, что вот там пролетарский персонаж или человек такой морально приподнятый, то ты знаешь, что к концу пьесы он должен выиграть, поскольку ну, иначе нельзя. И у зрителя теряется интерес, если есть такая вот заказная раскладка. Так что да, я плачу, но, к счастью, у меня много всяких работ, и я бы не сказал, чтобы один поход в ресторан в неделю, а это в среднем так, очень тяжким бременем бы ложился на мои финансы.
А попытки были вас заказать, может быть, ну, чтобы вы написали хороший отзыв или плохой про кого-то из конкурентов?
Плохой, наверное, только один раз были какие-то намеки. Вот давайте гипотетически так поговорим, что вот если бы вас попросили, как бы вы среагировали? Я сказал, что нет, даже такой речи быть не может. А про положительные отзывы, да, просили, обращались. Очень много раз обращались. Когда получали отказ, обращались через знакомых, через общих каких-то знакомых. Были очень такие потешные люди, предприниматели из Каунаса, которые абсолютно поняли, что мой отказ значит то, что я набиваю цену. И они пробовали 4 раза подряд. Значит, вот. И да, бывало такое, конечно.
Uh-huh. А вот то, что, вот, как вы говорили, как начинался вот этот вот ваш путь, да, вы написали обзор на несколько ресторанов в Ниде, и это вот зашло вашим читателям. Uh-huh. Свидетельствует ли это о том, что вот эта вот ниша, она была не занята, она была абсолютно свободна в Литве, никто особо этим не занимался?
Абсолютно, она была не занята, а это очень натуральная ниша. Поскольку у всех людей, богатых, бедных, вне зависимости от их политических взглядов, вне зависимости от ничего, они все едят. Они все едят, и некоторые даже не по одному разу в день. И у людей есть отношение к тому, что они едят. И людям нравится читать про то, что они едят. И Быков, российский писатель, он когда-то в своем одном там мастер-классе студентам говорил о том, что есть 5 вещей, которые, благодаря которым книжку невозможно отложить. И описание еды является одной из этих 5 вещей, 5 методов классических. Это было не только... Это не только в наши времена, это было и в эпоху Возрождения, и там в древних китайских романах они описывали застолье и что там люди ели, и в рыцарских романах, да где только не было. Вот. Почему это не было занято, я не знаю. У меня идея получилась оттуда, что я очень долго жил в Великобритании, и я видел, что у всех основных газет обязательно, особенно в субботних, воскресных изданиях, у них даже не дело престижа, а дело, ну, приманки читательского интереса. Это иметь своих ресторанных критиков, которые каждую неделю пишут о каком-то ресторане. И, кстати, так как я пишу о ресторанах, то есть не все о еде, а многое я пишу о других вещах, каких-то о том, что происходит в эти дни, то, кого я встретил, о чем я говорил, это как-то связывается с этой историей. Это тоже английский стиль писания гастрономической рецензии. Во Франции это пишется по-другому, в Италии тоже. А англичане, американцы это любят смешивать с просто историями из жизни, чтобы было еще интереснее.
А пишете ли вы, пробовали ли вы писать обзоры на не литовские рестораны, а вот в тех странах, в которых вы, соответственно, бывали?
Да, я пробовал, но это... Я писал в Америке, но это было тоже на, типа, моем блоге или чем-то еще. И, ну, просто не, это надо очень долго работать, чтобы прорваться в этот рынок. Ресторанных блогеров, обозревателей, критиков действительно очень много. Обычно самыми успешными становятся не гастрономические личности, а личности такие, которые известны в каком-то другом качестве. Например, там актеры, бывшие политики, например, бывший мэр Лондона Кен Ливингстон, многолетний и очень с такой неоднозначной репутацией, по своим еще в бытность своих конфликтов с Маргарет Тэтчер и всех других, он, когда отошел от политики, он начал писать и много-много лет писал для Evening Standard, писал свои ресторанные ревью. Есть и драматурги, и писатели, и люди. В общем-то...
Инфлюенсеры, можно сказать, наверное.
Можно сказать и так. Да, газета обычно хочет, чтобы это был человек с большим именем, потому что всегда имя именно привлекает. И, откровенно говоря, для многих читателей еда вторична в этом тексте. Всем очень нравится драма, и всем очень нравятся такие обзоры, где ресторан разносится вдребезги. Я стараюсь таких писать как можно меньше. Вообще соотношение положительных и отрицательных — это 1:7. Угу. То есть одно отрицательное и 7 положительных у меня, по крайней мере, в моей практике. Мне гораздо веселее, приятнее писать положительные вещи. Мне очень нравится писать такие вещи, от которых людям, которые готовят эту еду, которые придумывают, очень часто шеф, хозяин кухни, он относится очень серьезно к своей работе. Ведь каждое блюдо, особенно в ресторане таком повыше уровнем, оно не просто, что что-то кто-то поджарил или сварил и положил на тарелку. Это блюдо было достигнуто там многодневными экспериментированиями. Хорошие рестораны, кроме того, угощают этими блюдами весь свой персонал, и не по одному разу, и чтобы они смотрят, они на них испытывают. И к этому относятся очень серьезно. И, конечно, когда приходит человек и выдает свое мнение, которое тут же тиражируется 10 или 100 тысячным тиражом, это для них очень важно. К счастью, наверное, бывает так, что рестораны, которые стараются, ну, там их особенно журить-то не за что. Там бывают обычно хорошие истории. А такие плохие или трагикомические истории бывают из заведений, которые не особенно интересуются такими вещами, откровенно говоря. Чем, скажем так, проще или ниже уровень ресторана, тем он меньше заботится, что он готовит, и, откровенно говоря, что о нем думают. И мне приходилось беседовать с хозяевами таких очень, скажем так, бесхитростных чейн-ресторанов в Литве. И они со мной очень откровенно говорили. Я у них спрашивал, некоторые из них мои хорошие знакомые. Мне так и не удалось про них написать хорошую рецензию, но мы с ними беседовали. Я говорю, как ты живешь с такой репутацией? Если вот, например, там какие-то пиццы, которые у тебя делают, твой бренд-нейм, это синоним, ну, просто гастрономического ругательства. Угу. Это, когда человек вот приходит и говорит, это плохо, как? А он говорит, неважно. Ходят, кушают, это самое, деньги капают. В общем, там все очень просто. И, кроме того, плохие рестораны очень хорошо знают, что негативные рецензии на их бизнес не влияют нисколько. И это такое большое счастье моей профессии в этом отношении, то, что с помощью хорошей рецензии можно приподнять ресторан, правда, ненадолго, и люди не совсем это понимают, что даже самая хорошая рецензия поднимет трафик людей, ну, максимум на 2 месяца, 2,5 месяца. Это абсолютный максимум. И если ты будешь готов к этому, и если ты в эти 2 месяца сможешь так подсуетиться, чтобы поймать эту волну, да, ты можешь действительно в конце года увидеть очень хороший эффект. Но если ты просто порадуешься, что про тебя хорошо написали, Во всей Литве, по моим подсчетам, около 50-60 тысяч людей во всей Литве, которые регулярно, это два раза в месяц или больше, ходят в рестораны. Мы не считаем бизнес-ланч или рестораны фастфуда, да, и быстрого самообслуживания. Я имею в виду там такой ресторан, где подходит официант, и опять же, это не бизнес-ланч, на который ходят mm-hmm. очень многие. Но это 50-60 тысяч людей на всю Литву. И это не очень много. Uh-huh. Потому что у очень большой части, у большинства жителей Литвы, единственный контакт с рестораном — это свадьба, крестины и, конечно, поминки. Uh-huh. Да, поминки это уже святое, да. Но очень много ресторанов в провинции работают только на это. Это вот весь их бизнес, и это весь контакт у людей с этим рестораном, и все. Так что этих людей, у которых есть большой потенциал, их не так много. Туризм даже в Вильнюсе не так велик, как многим кажется, а гастрономический туризм и подавно. Потому что большинство туристов, скажем так, бюджетных, которые приезжают в организованных группах каких-то, их там возят на автобусах, они ходят в одни и те же несколько мест в старом городе, где удобно можно поставить автобус невдалеке, и где, скажем так, организатор тура получает некоторое вознаграждение за количество приведенных туда людей. Это я об этом не хочу говорить как о чем-то аморальном, потому что и в Италии, и во Франции это точно то же самое происходит, и в многих других странах. Но просто если мы говорим про эти рестораны, там какого-то гастрономического достижения особенного, ну, не стоит, наверное, искать.
Давайте попробуем разобраться вот как раз с теми ресторанами, которые, ну, назовем их посредственные, да, на которых вот ваша рецензия никак не отобразится, как вы сказали. Да. Знаете, я сразу вспомнил, когда вы об этом говорили. У меня есть друг, который по отношению к пицце такие две категории использует. Да? Вот есть пицца ради эстетства, ради гурманства, да, это вот хорошая итальянская пицца, он очень это любит, он в Италии как бы долгое время жил, работал. А есть, как он говорит, пицца, ну, он называет это словом жранина, да, ну, то есть, ну, это, он не говорит, что это плохо, иногда хочется и жранины, как бы, что-то
конечно,
из фастфуда,
конечно.
Да. Означает ли вот, что клиенты как раз вот этих вот посредственных ресторанов, они посещают их, ну, вот как раз не гурманство ради, а жранины. Ради.
Наверное, не гурманство ради, потому что, да, там, если вот хороший термин, я его не знал, теперь буду знать. Если мы говорим о пиццах, то, конечно, классическая итальянская пицца, она требует в первую очередь, ну, как минимум 24 часов, а то и больше, лучше 48 часов, что поднималось тесто. Если мы думаем о таком массовом ресторане, это очень затрудняет работу. То есть это может себе позволить такой ресторан, в который люди приходят по записи, у них есть резервация, ресторан таким образом планирует, сколько у него будет гостей. Ни о каком дневном трафике не может идти речи, поскольку на пиццу это традиционный вечерний трафик. И есть другой вариант, где это тесто, ну, скажем так, оно делается быстро, но основное, ведь многим людям что нравится, это нравится сытность. Угу. А сытность достигается проще всего, наверное, соусом майонезным. Это всегда очень помогает, и да, и от этого приходит очень теплое и приятное чувство насыщения, если еще там с пивком и все это. Но это, в общем, это, как вы и сказали, это два разных экспириенса, угу. Это абсолютно две разные вещи.
Смотри, какую цель ты перед собой ставишь.
Когда-то. Абсолютно, абсолютно. И то же самое, наверное, другой пример, это будут суши, поскольку опытных суши-мастеров, которые могут делает достаточно качественное это блюдо. В Вильнюсе, я бы сказал, ну, 6-7, наверное, есть. А остальное — это люди, которые быстро учатся. Это не есть особенно такое хитроумное блюдо. Я тоже умею суши делать, но у меня нет таких глубоких профессиональных знаний. Вот. И это нормальная закуска или быстрый ланч, а что, рис, немножко рыбы, там чего-то, и все это достаточно быстро делается. Тоже с майонезиком немножко, сразу лучше заходит, сытность от этого. Вот. Ну, нормально. А чего же нет? Кстати, в самой Японии они тоже не брезгуют майонезом. Мне приходилось много в Японии жить и ездить. И майонез это одна из частей японской кухни, которая пришла и заняла такое важное место вместе с американской оккупацией. Японцам очень зашло, у них свои бренды этого майонеза, и они это любят. Но, конечно, опять же, там тоже разные виды суши есть, и не во всех ресторанах допустят такую вещь, как и крабовые палочки.
Да, я уже чувствую, что после нашего разговора точно нужно будет куда-то зайти поесть, по мере того, как мы говорим, аппетит все пробуждается и пробуждается. Ну, да, такой вопрос сейчас задам. Ценник в ресторане всегда является показателем качества или нет?
Нет, далеко не всегда, действительно. Я бы сказал так, что дешево сделать хорошую пищу из действительно качественных ингредиентов, скорее всего, невозможно, поскольку у всего есть своя цена. Там говядина имеет свою цену. Какой-то, если ты хочешь, чтобы хлеб был не из магазина, а кто-то его испек, значит, ты должен платить зарплату кому-то, кто придет рано утром, замесит тесто и будет тебе печь хлеб, чтобы ты мог дать уже свой хлеб гостям. Это все стоит денег. Однако людей, которые есть предприниматели, которые подают очень среднюю еду и ставят большой ценник. Ну, к тому большому ценнику еще полагается большая тарелка и, наверное, какая-нибудь роспись соусом на тарелке или там кисточкой что-то вот смакнуто или что. Пока есть люди, которые не особо разбираются в этих вещах и у которых не очень-то высокие требования вот именно к вкусовым качествам, поскольку это так же, как в музыке, не у всех есть абсолютный слух, не все. И чтобы разбираться в музыке, надо ее много слушать, наверное. Точно так же, как и с едой. Но есть люди, которые ведутся и на какой-то престиж, или на интерьер, или они хотят быть в той компании, которая в это время ходит в такие рестораны. И это, я считаю, что это все нормально, потому что чем больше жизни, чем больше активности и денежных потоков во всем бизнесе, тем больше шансы для действительно талантливых шефов развернуться. Поскольку самое плохое – это когда происходит спячка, когда никто никуда не ходит, ничего не происходит. Нельзя такого достичь, чтобы все разом приподняли свой уровень до каких-то гастрономических высот. Вообще гастрономические высоты, они чаще всего это аномалия. Если мы посмотрим на самые дорогие, самые продвинутые рестораны во всем мире, в Европе, в Америке, они очень часто не зарабатывают почти никаких денег для их основателя. Очень часто там хозяин, у которого есть вот это детище, что-то, где он делает все как вот по его мечте, И еще у него есть какие-то там булочные или кондитерии, или много более простых ресторанов, чтобы они генерировали деньги и чтобы можно было их содержать. Это, конечно, это трудно людям иногда понять, когда они читают про рестораны, где чек на одного человека там составляет 400 или 500 евро. Как такой ресторан не может зарабатывать денег? Достаточно посмотреть, сколько там работает людей, какая квалификация у этих людей. Там какое-нибудь вино предлагает сомелье, которое стоит, наверное, иногда больше денег, чем шеф, поскольку их очень мало, и он должен быть с какими-то очень большими креденциалами. И действительно, да, то вот так кажется, что они гребут деньги лопатой. Кроме того, у них очень-очень дорогие составные части из того, из чего они производят еду.
Ну, кстати, а если говорить вот о других балтийских странах, да, о Латвии, Эстонии, вот в тот момент, когда вы начинали вот этот путь, там тоже эта ниша была не занята? Как там обстоит дело с ресторанными критиками?
Вы знаете, я не интересовался, но я подробно не интересовался, я, наверное, пару раз наводил справки, и люди как-то говорили, да вроде ничего такого особенного-то и нет. Там где-то вспомнили, что в Эстонии в какой-то газете то ли полгода кто-то писал, ну, в общем, о нем помнят только журналисты и редактора газет. Про Латвию я вообще так особенно не слышал. Я знаю, что как-то... Даже вот посмотрев, я однажды поинтересовался, как же обстоит дело, например, в России, где особенно в Москве, ну, очень много ресторанов очень высокого уровня, действительно, и достаточно известных. А как там дела? И я не знаю, вот вы, например, вы можете вспомнить, кто в Москве пишет о ресторанах? Ну, наверное, не вспомните. Вы вспомните, наверное, Новикова, который есть человек, который хозяин ресторанов. Другие люди вспомнят Чичваркина Евгения, который в Лондоне. Но вот кто пишет про рестораны, я этого не припоминаю. Поскольку, ну, вы можете, например, если мы посмотрим на Россию, мы можем тут же вспомнить, кто пишет и говорит про книги, да, Юзефович, например, или театральных или кинокритиков.
Да, ну, Антон Долин.
Антон Долин, да. Конечно, да. Вот все, вот сразу есть, я назвал профессию, и сразу возникает имя.
Ассоциация, да.
Да, ассоциация. А вот в ресторанах я такого не знаю. Наверное, может быть, что эти люди не так широко известны.
Но, тем не менее, несмотря на то, что про Латвию и Эстонию мало что известно, не на слуху, но мы переходим к этой вот теме, которая на этой неделе в Литве обсуждается, мишленовские звезды. Да? У Латвии и Эстонии они есть, у нас их нет, но в этом году очень надеются, что появятся. С чем вы связываете такое вот наше некоторое отставание?
Ну, это только нерасторопность наших властей, которые хотя знали, что за приезд инспекторов, не за звезды, но за приезд инспекторов надо платить определенную сервисную сумму. Это услуга, которую предоставляют издатели гидов Мишлен. Есть всего лишь несколько стран, в которых они присылают своих инспекторов бесплатно. Это Италия, Франция, Испания и Япония. Может быть, еще несколько других, но не очень много. Это практически на пальцах одной руки. Вот. А все остальные платят. Все остальные платят. И я подозреваю, что литовские власти и те, кто занимается туризмом, и чья ответственность это была, они как бы понимали, что надо будет платить, они не очень хотели это делать, и они некоторое время провели с такой теорией, что, может, можно как-то скооперироваться с Латвией и Эстонией, и тогда вот на троих сообразим, и тогда получится дешевле. Дело в том, что пока литовцы носились с этой идеей, а в Латвии и Эстонии просто заплатили деньги, получили все как положено. Это все очень просто. Ну, наверное, такое несколько проявили себя скрягами, и я не уверен, что из-за этого не заплатили в очередной раз побольше.
Да, инфляция все-таки.
Конечно, да, время не стоит на месте.
Андрес, а вот давайте такие вот азы, может быть, разберем. Да? Ну, мне самому просто интересно, я сильно не углублялся. Вообще, как эта система работает? Вот приезжают специалисты, да, которые посещают, так понимаю, рестораны. Как это работает, по каким критериям они оценивают, и что потом в итоге, если мы эту звезду в Литве получим, это нам дает?
Они в незнакомой стране, Литва для них, конечно, незнакомая страна, они ознакомятся с тем, что писали другие международные какие-то издатели в Литве, в этом отношении это White Guide, они просмотрят какую-то туристическую литературу, которая имеется, просто чтобы создать вот такой счет-лист, куда надо пойти. А с местными властями или операторами ресторанов они стараются не особенно контактировать. Вот именно те уже, которые приезжают инспектировать, поскольку обычно бывает очень большое давление. Вы знаете, какие бывают скандалы, когда сотрудники Международного олимпийского комитета выбирают очередной город под Олимпиаду, и какими взятками и подарками там их задабривают, и там приезжают в город, и оказывается, что у них там двухнедельный отпуск для всех и для их жен. И дарят не конфеты, а дорогие фотоаппараты,
да
черти что.
Да, там еще и сутенеры бывают.
Ну, там бывает, там чего только не бывает. Мы с вами можем только представлять, что там происходит. Вот, то, конечно, гид Мишлен, действительно, они не хотят, чтобы репутационно какие-то подобные истории начали циркулировать. То есть вот как, значит, эти инспектора, они начали там с местным бомондом якшиться, и там все друзья, все свои, и там прошлись по своим ресторанам, и всем звездочки-то и раздали. Это не хорошая история, и это не помогает самим издателям гида. Поскольку это, ну, все это начинает казаться дурно пахнущим и дешевым делом. Вот. А потом они приходят в эти рестораны. Они, я думаю, что теоретически, чтобы ресторан получил звездочки, хоть одну звезду, нужны, по крайней мере, три визита от трех разных инспекторов. Хотя многие, сам Мишлен этого не комментирует, но многие из тех на Западе, кто очень глубоко этим интересуется, уже подсчитали, что это практически невозможно. То есть иногда это может быть и только один визит, иногда два вместо трех и все другое.
Так при этом я сразу уточню, это как контрольная закупка, то есть они как обычный посетитель приходят?
Они приходят как обычные.
То есть владелец может даже не знать, что это?
Обычно владелец и не знает. Эти люди, они выглядят очень, очень обычно. И знаете, обычный какой-то француз или немец, который заходит в ресторан и сидит один и что-то кушает, и у него рядом книжка там или что-то. Ну, в Вильнюсе тоже никого не удивит. Командировочный, скорее всего, и все. Это, так люди и думают. А каких-то диких требований или какого-то повышенного контакта, я бы так сказал, с обслуживающим персоналом тоже нет. Это вот чисто, вы очень хорошо сказали, контрольная закупка. Это так оно и есть. И обычно оценивается, ну что, еда, обслуживание, эффективность обслуживания. Меньше внимания обращают на интерьер. Это чаще всего вообще даже об этом не говорится, а оценка, критерии оценки, они остаются во мраке для всех, поскольку Мишлен по сравнению со всеми другими большими гидами, вот бывшим американским, которого уже как бы и нет, Загад Гайд, итальянский Гамберо Россо, другие французские, Гиамио. У них у всех более детальное описание. Если вы видели гид Мишлен, описания ресторанов и еды удивительно скупы. Они удивительно скупы. Это еще, если там будет выведено одно блюдо, которое стоит попробовать, вы считаете, что вам повезло. Поскольку чаще всего это будет написано, что это, например, ресторан особо высокого уровня с упором на еду из морепродуктов. Вот и все.
По совокупности всего меню получается оценка.
Да, ну там вообще. И в связи с этим, понимаете, если бы писались, например, когда я пишу свои рецензии, у меня рецензия составляет около от 700 до 1000 слов. Это примерно, можно сказать, 2-3 машинописные страницы. И если бы инспектора писали такие длинные рецензии, то можно было бы нащупать, что они именно искали, как их можно, чем их можно подкупить, в смысле, что им нравится, что на них производит теплое впечатление. А это всегда же еда — это эмоция, и они не отрицают, что они это и эмоциональная тоже оценка. Но поскольку описания настолько скупы, то мы очень мало знаем о тех критериях. Единственное, что люди эмпирически видят, это упор на классический французский стиль кухни, тот, который был создан или кристаллизирован, или установлен в XIX веке великим французским поваром Огюста Кофье. И на этом основывается классическая французская кухня. И да, люди видят, что это ближе к сердцу критиков, чем, например, какая-то другая кухня. Хотя они в этом отношении, у них нет эксклюзивности. Они смотрят на все, конечно. Единственные две кухни в мире, от которых не требуется ничего французского, это итальянская и японская. То есть итальянцы и японцы могут творить то, что они делали во все времена, и на это. А у других все-таки смотрят на это как на некоторое отражение французской кухни или инфлюенс какой-то вот французской кухни. Опять же, это не обязательно, что надо делать ресторан под французский, и у тебя все сразу получится. Но да, эти люди приходят со своим багажом, со своей традицией. В конце концов, они когда-то были детьми, они помнят, что есть их comfort food из детства. И это все равно приходит
имеет влияние на решение.
Абсолютно, да. Говоря об одной, двух или трех звездах, ресторанов в мире, которых одна звезда достаточно немало, это сотни. Две звезды — это уже гораздо труднее получить, поскольку обычно это последовательность оценивается. То есть то, чтобы ресторан не только сегодня ему повезло, но чтобы все время было на таком уровне. И это очень большие требования предоставляют к профессионализму именно персонала не только на кухне, но и в зале. Три звезды — это, наверное, уже достаточно тяжело достичь, поскольку нужна и оригинальность. Наверное, об этом тоже никогда не пишется, но шеф уже должен иметь какое-то имя известное, и известные шефы получают более легко звезды. Обратят внимание и на карту вин, а составить хорошую карту вин, действительно, по, скажем, неформальным стандартам трех звезд, это очень дорогое дело. Это мы говорим не о десятках, а о сотнях тысяч евро, которые ресторан должен потратить на вина, чтобы их сложить в своем погребе, И чтобы они были там представлены, они должны быть подобраны с толком, с пониманием. И это очень большой, то, что по-английски называется barrier of entry, барьер входа. Потому что это значит, что те люди, которые инвестируют в этот ресторан, они должны положить на стол очень большую сумму, поскольку те вина, которые уже там есть, их не по концессии отдают от распространителей. Их надо уже покупать, сразу же покупать, а потом думать, продам ли я их. И это, кстати, одна из причин, почему профессиональные сомелье так дорого стоят. Они есть в первую... Конечно, они очень хорошо разбираются в вине, но еще лучше они разбираются во вкусах клиентуры. И не только тех, которые будут сейчас, но те, которые будут через год или через два года. Поскольку они закупают очень дорогой товар, и они должны спроектировать и придумать, что этот товар будет продан, и еще будет продан с определенным плюсом.
У Эстонии два, по-моему, две звезды, да?
По-моему, да.
Ага. У Латвии одна. Ну, вот еще такой вопрос, уточняющий такой вопрос. Mm-hmm. А почему, собственно, вот ряду стран и ресторану ряду стран, которые вы называли, дается карт-бланш, как бы к ним приезжают бесплатно, от них не требуют от итальянских и японских, соответственно, там влияния французской кухни?
А, потому что гид Мишлен тоже понимает, что в нынешней ситуации он не может себя представить на рынке без гида по Италии. То есть, ну, это одна из основных стран, и ты, к сожалению, да, это та страна, которая не менее важна для гида, чем гид важен для нее. Потому что, ну, скажем так, может ли гид Мишлен жить без гида по Литве? Конечно, может. Он многие годы жил. Но без гида по Франции, Испании, Италии или Японии он не может функционировать, поскольку, ну как mm-hmm. так?
То есть фундамент такой.
Это фундамент, да. Это тоже как ни одна большая авиалиния в Европе не может себе позволить не иметь рейсы в Лондон mm-hmm. или в Париж. Mm-hmm. Но это просто так не бывает. Вот. Я не ответил на ваш вопрос, что дает. Дает это, конечно, резко поднятый прейскурант, поскольку люди приходят уже совсем другими настроениями, сколько они согласны заплатить. То есть это уже знак, не только знак качества, но и знак престижа, и то, о чем человек может поговорить уже в своей компании, со своими друзьями. Uh-huh. Вы уже были, а мы уже были, а вы еще пойдете, ну сходите в это. Это уже, да, это психологически очень важно. Но, с другой стороны, это еще поэтому происходит, что ресторану надо поднимать очень все расходы. Расходы поднимаются автоматически. То есть надо будет смотреть, кто у тебя работает в зале, надо будет достаточно новых людей надо будет обучать. И как я написал в одной статье, ни один шеф, ни в каком ресторане в мире, который получает мишленовскую звезду, уже никогда в жизни не зарабатывает столько, сколько он зарабатывал до получения звезды. Это на всю жизнь. Это уже как-то, ну вот, особенно для шефа, это отметка, где с ним уже разговаривают совершенно по-другому с точки зрения, сколько он получает. Многие, скажем так, молодые шефы, не все они чисто идеалисты, но модель есть такая, что ты работаешь тяжело, работаешь где-нибудь во Франции или в Италии, ты получаешь свою первую звезду, потом Бог даст вторую звезду, и тогда ты уже можешь ехать и говорить с позиции силы с ресторанами в Сингапуре, Дубае, Гонконге, в таких местах, где чисто за деньги, за зарплату шефа покупается престиж, поскольку, особенно в азиатской культуре, это очень много значит. То есть необходимо купить такого шефа. Ага. У него или звезда есть, или звезды нет. Когда у тебя есть звезда, ты едешь. Это как, знаете, это как в NBA, в баскетболе вообще.
Это, знаете, это как в мои студенческие времена еще мне напомнило, когда преподаватели говорили, там, первый курс как бы ты работаешь на твою зачетку, а потом зачетка на тебя. Так и здесь. Да? Сначала ты работаешь на звезду, а потом звезда Мишлен работает на тебя.
Абсолютно, абсолютно. Это так, это чисто так, так и происходит. И я думаю, что те шефы, которые говорят, что они не работают на звезду, они не кривят душой. Действительно, есть много таких, кто на звезду не работает. Кроме того, есть такие, которые знают, что звезда Мишлен не облегчит их жизни, а создаст, создаст новые большие вызовы для них. Поверьте, не все этого для себя хотят. Есть люди, которые очень рады работать в солидных, хороших семейных ресторанах, с коллективом, который они любят, который их любит, без особого напряжения, поскольку звезда — это очень большое напряжение, потому что в следующем году ты можешь ее потерять. И это будет новость не меньше той, как когда ты ее получил. И это запомнят тоже, к сожалению.
Тем более это будет последним. Последнее я запоминаю.
Да, и есть, конечно. И есть очень известные шефы, например, у Джейми Олива никогда не было ни одной звезды. Никогда не было ни одной звезды Мишлена. Он от этого не кажется мне менее счастливым, и уж точно у него проблем с доходами тоже нет.
Да, вы сказали, что эксперты не контактируют, стараются, это их правило, не контактировать как бы с местными, да? Но читают ваши, например, есть сразу, что почитают ваши обзоры?
Не знаю. Понимаете, это будет зависеть от того, с кем они будут контактировать вообще в Литве, кто им что скажет. Но с моими обзорами такая проблема. Их много, их в первую очередь надо еще перевести. Многие обзоры, они уходят далеко, это год назад, два года назад, еще в доковидные времена, а пандемия абсолютно все изменила в этой игре. Так что, может, прочтут. Мне было бы интересно и приятно, но я не думаю, откровенно говоря, что в этом отношении мое мнение будет особенно каким-то значимым. И поверьте, они хорошие рестораны отличают не хуже меня.
Угу. Ну, а теперь давайте вернемся как раз на землю, скажем так, да, от Мишлена. А вот вы, когда посещаете какое-то заведение, да, ну, во-первых, как вот происходит выборка, куда вы пойдете, а во-вторых, можете ли вы описать свои критерии вот, положительного, да, посещения, или это как-то вот по наитию происходит и как-то рационально не опишешь?
Наверное, я бы сказал так, что у меня, если так в очень общих чертах, один гусь это такое, куда бы я не хотел опять возвращаться, и другим не советую. Это слишком много недостатков и очень мало, если вообще есть преимуществ каких-то. Два, это больше недостатков, чем преимуществ. Три, это примерно одинаково, так можно сказать. Можно ходить, а можно и не ходить. В принципе, три жасис, три гуся, это, ну, если вы пойдете, да, может, что-то и найдете для себя, может, вам понравится больше, чем мне, но может показаться еще меньше, чем мне. Так что такой односторонней рекомендации нет. Четыре — это гораздо больше достоинств, чем недостатков, действительно, где я могу указать хотя бы одно или два вот резкие достоинства, почему туда стоит идти. Или там, например, я не знаю, там какое-то барбекю мясо у них очень сильное. Или очень сильный пример, достаточно сильный пример азиатской кухни или итальянской кухни или чего-то такого. Но где мне не составит никакого труда сказать, почему я вот вам, Дмитрий, рекомендую туда пойти. А пять — это то же самое, но это должно быть такое место, которого, если бы в Вильнюсе не осталось, или в другом городе, где он есть, то городу стало бы сильно чего-то не хватать. Вот мои такие критерии. Да. Я не сравниваю ресторанов один с другим. И иногда, знаете, обычная столовая получает очень высокую оценку. Потому что я не сравниваю их одно заведение с другим, я сравниваю их со своим экспириенсом, и больше ничего. И если столовая в своем жанре, когда мы идем в столовую, в Каунасе есть около собора, на втором этаже там такая известная столовая, куда все ходят, и там ничего хитрого нет, там, ну, котлеты, шницели, очень все обычно. Это все очень, очень хорошо и честно сделано. И столовые, они тоже бывают хорошие и плохие. И в своем жанре это прекрасное место. И когда я даю там этой столовке 4 или 5 гусей, а какому-то месту, у которого белая скатерть, ценник, наверное, ну, чуть ли не в разы там сравним, если сравнивать его, они говорят, ну, неужели эта столовка лучше, чем вот этот ресторан? В своем жанре, все оценивается в своем жанре. Это точно так же, как... Вы знаете, если мы занимаемся какой-то театральной критикой, мы не можем сравнивать какую-то легкую музыкальную комедию или сатиру с произведением там, классической пьесы, постановкой, или с оперой, или с чем-то другим. Но это разные вещи, яблоки и апельсины. Не стоит, наверное, сравнивать. И для меня самый большой критерий — это когда есть про что писать. И обычно негодование хозяев, если оно бывает, оно приходит от тех мест, которые получили 3 гусей. Поскольку у людей не очень большая проблема, если про их место скажут, что это дрянной ресторан вообще, и ходить туда не к чему. Они тебя просто пошлют, и все, и забудут о тебе. Но никто не любит, чтобы их назвали посредственностью. Это самое страшное. И я, откровенно говоря, стараюсь не ходить в такие места. Это одно из тех вещей, которые я хочу для вас подчеркнуть, что я никогда не хожу в ресторан в предвкушении истории разноса. Я пришел, и мне все не понравилось, и я знал, что так и будет, и я все равно пошел. Нет, если я знаю, что будет плохо, я просто не хожу. Это не в моих интересах, потому что я не занимаюсь таким спортом уничтожения кого-то. И понимаете, я про себя люблю думать, что я не против, что эта игра не на двух сторонах поля, где ресторан мой противник, а я пытаюсь забить гол из другой команды. Я думаю, что я с ними работаю в одной команде, я думаю, что я с ними работаю вместе, и я очень рад, что очень многие известные шефы в Вильнюсе про меня думают точно так же, и не потому, что я когда-то что-то хорошее про них написал.
Ваша самая любимая кухня, или здесь тоже так нельзя сравнивать, каждая хороша по-своему, как вы говорите, жанр?
Знаете, мне очень нравится японская кухня, поскольку она легкая, она абсолютно... Я не представляю, как в японской кухне можно переесть и чувствовать себя надутым. Ну, разве что, если пиво там назюзюкаться, значит, вместе, ну, тогда углекислота из пива, конечно, создаст такое впечатление полного живота. Но в общем, сама по себе она очень такая, она достаточно простая, она аскетичная, мне она очень нравится. И когда мне приходилось по несколько недель быть в Японии, то я чувствовал себя так, когда я возвращался в Лондон или в другое место в Европе, я на следующий день опять хотел японской кухни. То есть я несколько недель ем только японское, и оно мне никогда не надоедало. С Италией у меня очень давние связи, я там немало жил, я очень много по ней путешествовал. Поскольку я немного говорю по-итальянски, могу договориться в ресторанах, могу беседовать, у меня, ну, такие теплые очень чувства, но итальянская кухня действительно это она, я бы не сказал, что уникальна, но она примечательна тем, что это в основном кухня, пришедшая из очень-очень бедных мест, бедных времен, и вместе с тем она изыскана, и вместе с тем люди там на нее смотрят очень серьезно. То есть, когда итальянцы там обедают или ужинают, если послушать, о чем они говорят о еде. Они все время могут сидеть и говорить о еде. Компания 4 человек, и они будут говорить от начала до конца. Вот для меня это абсолютно поразительно. То есть это такое, когда люди смотрели сериал «Клан Сопрано», все замечали, что там занимаются, ну, в общем, несколькими вещами. Это убивают одни других там или вымогают деньги и еще все время едят. Даже бизнес-митинги где-то у представителей мафии всегда происходят с какими-то бутербродами, сэндвичами, нарезанным мясом и чем-то другим. Они все время едят. Вот. Так что я бы сказал это да. А если думать про страны, то я думаю, что Соединенные Штаты, Британия, у которой, ну, своей, так скажем, приличной кухни нету, зато такие страны имеют очень широкий спектр кухонь из всех стран, из которых приезжают люди к ним.
А что про литовскую кухню? Как бы вы ее охарактеризовали?
Литовская кухня, наверное, она все еще несет на себе большую травму советских колхозных времен, когда, в принципе, картофель был единственным, ну, таким дешевым наполнителем тарелок. Страна достаточно северная, так что с фруктами не очень. Овощи часто выращиваются на вес, а не на свежесть. И в этом очень большая разница, когда литовский человек первый раз в жизни приезжает в Италию. Моя мама, когда первый раз приехала в Италию, она была поражена небольшими размерами на рынках и в магазинах всех овощей. Они все молоденькие, они все нежненькие. То есть они не выращены до такого убойного веса, где, значит, чтобы на весы положить и как можно больше натянуло. Вот. А потом в Литве, к сожалению, никогда не было особенной традиции мясного животноводства. То есть хорошая говядина у нас только сейчас начинается. Рыба, опять-таки, это советская травма, четверг – рыбный день, и рыбу в Советском Союзе ели потому, что не было мяса. Не от хорошей жизни, ее не любили, ее не умели готовить, и, к сожалению, в Литве только сейчас начинают с большим уважением относиться к рыбе. Грибы, да, это сильная часть литовского наследия, да, я бы сказал, но грибы надо есть с чем-то. И даже, знаете, в грибной сезон в Пуще Лабанору мне приходилось так, это прекрасные боровики, прекрасный белый гриб. Залиты какой-то такой липкой, жирной жижей, и еще очень много лука туда же, такая мешанина, и такое показалось, такая нелюбовь вот к этой чистой, чистому ингредиенту. Абсолютно гениальное литовское блюдо – это шальтиборщи, pink soup. Я баловался тем, что я в Лос-Анджелесе угощал многочисленных друзей-американцев. У нас было даже одно большое, мы поехали на такое имение, ферму большую, и там много людей приехало, которые абсолютно... Многие из них про Литву слышали первый раз. И готовили шальтиборщи, это был абсолютный хит. По-моему, тем более, что в Америке все абсолютно можно купить, что для этого необходимо. Меня спрашивали, а как же кефир? Кефира выбор в Америке, в Лос-Анджелесе больше, чем в Вильнюсе, поскольку это очень модный напиток, и все хипстеры его покупают в больших количествах, и его очень, очень любят. Вот. Я бы мог шальтиборщи есть каждый день, честное слово.
Ну, и знаете, в конце, наверное, такие два вопроса, они больше такого практического характера, может быть, для наших зрителей. Я, может быть, чтобы не рекламировать какой-то конкретный ресторан, вот так вот аккуратно спрошу. Ну, первый вопрос у меня связан с тем, есть ли в Литве достойные заведения с не литовской кухней, да, вот, не знаю, французской, итальянской, там, какой-то еще экзотической?
Конечно, ресторан итальянской кухни номер один, это все еще Да Антонио. Этот ресторан очень давно в Литве. Антонио Мескино сюда приехал на заре литовской независимости, и нашел здесь свою любовь, и его семья здесь, и он здесь работает. И это ресторан, который очень серьезно смотрит на эту кухню, очень хорошо ее выполняет. Это действительно один из таких редких примеров. Чисто французской я бы не сказал. Как ни странно, очень сильный ресторан португальской кухни Гало до Порто, Ушос Вартугатве, много лет, очень хорошо. Я жил в Португалии, я несколько разбираюсь в их кухне. Это действительно очень-очень хороший, очень сильный пример. Основные, самые сильные рестораны, это, наверное, все-таки они такие более-менее интернациональные. Это и Стикли, и Гастрономика Лютаураса Чепрацкаса, и Демо Лофтас, и многие другие рестораны. Они как раз более сложные, чем одна установленная какая-то кухня. В Каунасе прекрасный ресторан мексиканской кухни «Агаве» на Ратушной площади. Поскольку я много жил в такой среде, где мексиканская или текмекс кухня находится в очень таком частом употреблении, я с трудом бы в Лос-Анджелесе вам бы указал на ресторанов 5, которые соответствуют тому уровню. Но опять же, это не американизированная мексиканская кухня, она более похожа на кухню Мексиканского залива. Вот. Так что да.
Ну, будем считать, что такой путеводитель для зрителей, да, вот тех мест, которые можно посетить, а может быть даже и нужно посетить. Спасибо большое, Андрес.
Спасибо вам.
Я напомню, что мы сегодня беседовали с ресторанным критиком Андресом Ушкальнисом. Ставьте лайки этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. До свидания.